שלום, אנחנו קוראים בכתבי רבש כרך א', עמוד 773, מאמר מהי העזרה בעבודה שיבקש מהשם. את המאמר ניתן להוריד באתר קבלה לעם, kab.co.il.
Здравствуйте, мы с вами читаем статью 35 Рабаша, которая находится у нас на странице труды Рабаша, первый том, 773 страница. Сказали мудрецы, следующее, сказал Рабби Ицхак, «Злое начало в человеке обновляется у него в каждый день», сказал Шимон бен Леви, «Естество человека берет на нем верх каждый день и просит убить его. И если Творец не поможет, он не помогает ему. Как сказано, Творец, не оставь его в руках его». И также сказано, приходящему очиститься помогают. И нужно понять, что это за помощь, которую человек должен попросить свыше, чтобы ему помогли. И ясно, что в месте, где человек чувствует слабость, там ему нужно укрепление. Как при примере с ребенком, который плохо понимает, отец старается нанять кого-то и заплатить ему, чтобы помог сыну сравняться со всеми детьми в школе. Или же отец знает, что его сын слаб по своим способностям, и он просит управляющего школы поощрить и поддержать его, чтобы не пал духом от того, что остальные дети обладают лучшими свойствами, а он остается всегда в них. Есть у него ощущение, что он хуже их. И также должно быть в работе Творца, в том месте, где человек видит, что он слаб, об этом он должен просить помощи свыше, как сказали мудрецы, приходящему очиститься помогают. И на языке мудрецов, которые сказали «приходящему очиститься», означает, что как будто вся слабость в работе связана именно с чистотой, и только это не подвластно человеку, и он нуждается в помощи. А мудрецы обещают, что тот, кто пришел очиститься и видит, что не в состоянии справиться, об этом они сказали, что человек не должен пугаться и избегать с поля боя и обращать внимание на то, что не в его власти прийти к чистоте. А человек должен верить, что Творец окажет ему помощь. Однако и это следует понять, почему Творец сделал так. Ведь тут есть одна непонятная вещь, поскольку одно противоречит другому. Ведь с одной стороны мы говорим пришедшему очиститься, откуда следует, что человек обязан начать работу по очищению. А потом они говорят, если Творец не помогал бы ему, он бы не выдержал. Отсюда получается, что у человека нет способа победить свое зло. Как сказали наши мудрецы, что без помощи Творца человек не способен одолеть его. Получается, что Творец не дал человеку сил, чтобы он мог одолеть зло. И именно Творец дает ему силы преодоления. В таком случае, чего ради человек должен начинать эту работу? Ведь он может сказать, в любом случае, моя работа ничего не стоит. Ведь не в моих возможностях одолеть злое начало, для чего же мне начинать эту работу? А я лучше подожду, пока Творец не даст мне силы преодоления свыше. Тогда я начну работать. А зачем же мне работать даром? Но человек понимает, что или Творец даст ему силы, чтобы он на самом деле мог преодолеть зло, или Творец начнет и закончит эту работу. И мы говорили уже об этом в предыдущих статьях. И ответ, что поскольку нет света без кли и нет наполнения без хиссарона, человек обязан начать работу по очищению. Ведь известно правило, которое не следует забывать, что есть порядок работы, противоположный знанию обывателей, и это знание Торы. Ибо работа по очищению относится именно к мудрецам Торы, буквально сыновьям Торы. А сыновьями Торы называются именно те, кто хочет прийти к уровню Торы, что называется у наших мудрецов, что Тора осуществляется только в том, кто умерщвляет себя ради нее. И объяснение, что такое умерщвлять себя ради нее, что он отменяет свою самостоятельность, то есть свойство эгоистической любви, и хочет прийти к свойству слияния, означающему подобие по форме, и это называется очищением. Когда он очищает себя от келим получения ради себя, и это называется умерщвлять себя ради нее. И это то, что сказано, «И воистину очисти сердце раба своего, чтобы очищение сердца было, чтобы наша работа была на пути истины». То есть ради доставления радости нашему Создателю. А ложью называется, когда человек говорит, что он служит Творцу, а на самом деле он работает ради себя, а не ради Творца. И они называются сыновьями Торы, то есть они понимают, что стоит достичь свойства Торы. Ведь Тора не может пребывать в том месте, где царствует свойство разобщенности между человеком и Творцом. Поэтому они хотят отменить свою власть и удостоиться свойства слияния с Творцом и свойства Торы, называемой именами Творца, который называется свойством нести добро своим творением, а это добро называется Торой. И к этому совершенству человек обязан прийти по той причине, что таков был замысел Творца. И мы так говорим там, так основываясь на принципе «из действий твоих мы познаем тебя». А поэтому не говорить, что в этом состоянии цель творения — насладить свои создания. И до тех пор, пока человек еще не пришел к этому, считается, что человек все еще не достиг своего совершенства. Однако надо понять, почему получается, что главную помощь оказывает именно на свойство очищения, и почему не говорится об исполнении заповедей в общем и об изучении Торы в общем. И совершенно не подчеркивается, что было бы, если бы человек не помог человеку. Если бы Творец не помог человеку. И с одной стороны, выходит, как сказано, злое начало. Имеется в виду, что в ответ на исполнение Торы и заповеди вообще злое начало усиливается, и Творец помогает ему, человеку. А с другой стороны, они говорят, мудрецы, пришедшему очиститься помогает. Имеется в виду, что именно за свойство очищения на свойство очищения он получает помощь. Однако на самом деле человек нуждается в помощи Творца во всем. Но следует различать общую работу клаль, индивидуальную работу прат. Ибо индивидуальная работа состоит в том, чтобы все их действия были только на отдачу, а не ради себя. И это совершенно противно природе, потому что Творец создал творение, чтобы они стремились получить благо и наслаждение, и наслаждение было бы в том, что хисароны наполняются благом и наслаждением. И в высших мирах это называется «мир бесконечности», что означает, что желание получать не ставит окончания на наполнение, то есть, чтобы оно сказало, что я не желаю получать из-за подобия формы, ибо этого еще не было никоим образом. Но мы учим, что исправление со стороны нижнего возникло впоследствии, и нижний желает подобия по форме. Возник запрет, который запрещает получать высшее благо в получающие келим. Но потом, благодаря особым исправлениям, было сделано так, что и в получающие келим, чтобы и в получающий келим тоже светил свет наслаждения. И тут есть разные аспекты. С одной стороны, книга Зоар говорит, что существует нейродакит, буквально тонкое свечение, то есть тонкий свет, который светит в клипот. И только из-за греха древа познания в клипот упало много искр, из которых возникли нечистые миры Абия. И отсюда получается, что мы различаем в своей работе три категории. Первую — заповедь, вторую — выбор, третье — прегрешение. И все эти три категории относятся к действию, которое называется действием по исполнению заповедей. И тут есть еще свойство Торы в плане действия. Другими словами, это означает знать, как исполнять заповеди в действии. И кроме того, есть свойство Торы, которое тоже называется действием, то есть практическое исполнение Торы. Однако существует и намерение, означающее причину, по которой человек исполняет Тору и заповеди, то есть что обязывает его выполнять Тору и заповеди. Другими словами, что заставляет это намерение делиться на два вида. Первое — ради компенсации, называемой вознаграждением и наказанием. Другими словами, вознаграждение и наказание говорится о компенсации. То есть, если он будет исполнять Тору и заповеди, его компенсацией будет вознаграждение. То есть, он получит за это что-то хорошее. Это тоже делится на два вида. Первое — вознаграждение в этом мире, чтобы ему было хорошо. Второе — чтобы ему было хорошо в будущем мире. И два этих вида называются лолишма. Поскольку причина, заставляющая его исполнять Тору и заповеди, — это собственная выгода. Другими словами, он прилагает усилия в исполнении Торы и заповедей для получения за это чего-то хорошего. Это значит, что после его работы он получит вознаграждение. И каждое совершаемое действие входит в его расчет, и впоследствии он получает вознаграждение за каждый совершенный им поступок. И ничто не остается без наполнения, а все учтено. И он верит в мудрецов, которые сказали: «И надежен работодатель твой, что оплатит тебе труды твои». И это называется лолишма. Как сказано в книге Зор, предисловие книги Зор, страх делится на три вида. У двух из них нет настоящего корня, и только один является корнем страха. Бывает человек, который боится Творца, чтобы жили сыновья его и не умерли, или боится наказания тела, или наказания своим деньгам. Из-за этого он постоянно боится. Получается, что тот страх, которым он боится Творца, не является для него корнем, ведь корнем для него является собственная выгода, а страх является ее порождением. А бывает человек, боящийся Творца, из-за того, что он боится наказания того мира и наказания ада. Два этих вида страха не являются первоосновой страха и его корнем. Страх, являющийся первоосновой, это чтобы человек боялся своего господина из-за того, что он велик и правит всем. То есть он будет бояться Творца из-за того, что он велик и правит всем, ибо все созданные им миры, как высшие, так и нижние, считаются перед ним ничтожными. То есть ничего не добавляют к его сути. И из сказанного мы видим, что есть огромная разница между общим клаль и частным брат. Другими словами, частной называется работа, относящаяся не ко всем, а к отдельным людям, у которых есть устремление к истине, то есть они страстно желают достичь уровня, когда все дела твои будут ради небес. Что означает, они желают служить царю из-за того, что он велик и правит всем. И они не желают никакой компенсации, а служат царю, то есть исполняют Тору и заповеди из-за того, что делать это их заставляет величие Творца, а не собственная выгода. Получается, что к этим людям, которые желают работать только в лишма, тоже применимо вознаграждение и наказание, ведь и о них наши мудрецы сказали, что человек должен верить в вознаграждение и наказание. Таким образом, в чем же состоит разница между вознаграждением и наказанием в Лолишма и вознаграждением и наказанием у тех людей, которые хотят работать в Лишма? И ответ, что мы должны понять, что такое вознаграждение и наказание. Ведь все знают, что вознаграждение — это нечто хорошее, а наказание — нечто плохое. Согласно этому, получается, что для людей, работающих ради собственной выгоды, хорошим называется, если за свою работу он получит нечто, чем будет наслаждаться его желание получать, которое скажет, что стоит прилагать усилия за то хорошее, что оно получит. А наказанием называется просто, когда он говорит, что «жаль, что я не занимался Торой и заповедями, ибо я упустил вознаграждение и еще получил наказание», то есть нечто, от чего я испытываю страдания. Иначе с людьми, которые желают работать ради Творца, поэтому, когда у них есть сила работать на отдачу и не получать ради себя, это называется для них вознаграждением. А когда они погрязли в эгоистической любви, это для них называется наказанием. Однако вознаграждение и наказание не говорится о компенсации, как у тех, кто работает в Лолишма, получается, что работа в Лишма, которая идет вразрез с нашей природой, называется очищением. И поскольку это не во власти человека, наши мудрецы сказали, если Творец не помогал бы ему, он бы не выдержал. В то же время в Лолишма, которая находится в рамках природы, нет необходимости говорить, если Творец не помогал бы ему, он бы не выдержал. Ведь Лолишма не противоречит природе. Другими словами, это работа всего общества, клаль, которая называется одной линией, ибо у них нет никакого понятия, выходящего за рамки вознаграждения этого мира или вознаграждения будущего мира. И поскольку это относится к эгоистической любви, то есть они понимают, что им стоит отказаться от наслаждения этого мира, являющегося приходящим, и за это у них будет возможность отведать дикого быка и левиатана, кита. И есть много людей, работающих в одной линии, которые готовы истязать себя в этом мире, чтобы за это получить наслаждение будущего мира, который вечен. И поэтому они не нуждаются в помощи Творца, ибо видят, что сами справляются с работой. А когда они смотрят на весь Израиль в целом, в этой ситуации они чувствуют себя избранными из всего народа. В то же время те, кто хочет работать на отдачу, эти люди, когда они смотрят на весь Израиль, ощущают себя хуже и ниже всего общества. Ведь они ощущают, что зло в них, то есть желание получать ради себя преобладает, и они не способны выйти из эгоистической любви. И они всегда смотрят на свою работу, сколько труда он вложил, чтобы получить способность работать на отдачу. И свыше ему всегда показывают, насколько он далек от этого по своей природе. И он видит, что во всех отношениях грязен и нуждается в очищении. И поскольку он идет в двух линиях, он видит истину. Поэтому, чтобы этот человек не сбежал с поля боя, ему говорят правду, что не в наших силах одолеть злое начало. И если Творец не помогал бы ему, он бы не выдержал. Поэтому мудрецы сказали, что именно пришедшему очиститься помогает. Они сказали просто, что ему предоставляют помощь. И это связано с тем, что именно во время очищения человек видит, что он не способен идти путем, когда все дела его будут ради небес. Получается, что он не должен верить выше знания, что если Творец не помогал бы ему, он бы не выдержал, поскольку он видит истину, что он не способен выйти из эгоистической любви, И поэтому часто бывает, что человек приходит в отчаяние и должен преодолеть себя, чтобы верить выше знания, что Творец в самом деле может помочь ему выйти из эгоистической любви. В то же время, с людьми, которые идут в одной линии, все прямо наоборот. Человек видит в своем знании, что он одолевает свое злое начало и не нуждается ни в какой помощи Творца, чтобы он помог ему исполнять Тору и заповеди. Однако, поскольку наши мудрецы сказали, если Творец не помогал бы ему, он бы не выдержал, он верит в высшее знание, что Творец помогает ему. Но внутри знания он знает, что у него есть силы преодолеть свое злое начало. И он не похож на остальных людей во всей общине Израиля, клаль, которые ничтожны, а он ощущает себя избранным из народа. Из сказанного получается, что в отношении Творец помогает ему, есть большая разница между идущими в одной линии и идущими в двух линиях. Ибо идущие в одной линии видят, что это они делают все. Но того, что Творец должен оказать им помощь, они не видят. Однако они верят в выше знание, что Творец помог им. В то же время, идущие в двух линиях видят, что сами не способны сделать ничего. А для помощи, которую оказывает им Творец, они должны приложить большие усилия, чтобы постараться сказать, что Творец действительно может помочь им. И когда они выходят из-под власти злого начала, они видят внутри знания, что Творец помогал им. А иначе бы они остались под властью злого начала навечно.
Вопросы, а потом семинар.
Влад из Киева спрашивает, что значит представить себя из получающих келим?
Хорошо, еще вопрос. Ну, здесь.
Здесь говорится о третьего вида страха перед Господином, потому что Он правит и властвует. Как я, выходя из себя, могу выйти из-под власти получать?
Не понял вопроса.
Правильный вид страха — это...
Могу ли я доставить наслаждение? Это третий страх, да?
Да, если я вижу это важным и большим, как же я могу тогда отдать себя, если я вижу это как важным?
Если она важная и большая?
Как это?
Не понял вопроса. Из-за того, что Творец великий и властвует, я нахожусь в страхе, как я служу Ему. В той мере, в которой я отменяю свое «я», я могу вместо свое «я» поставить Творца, вместо того, чтобы служить себе самому, служить Ему. Ну? И поэтому, как когда-то я был в страхе, как я буду обеспечивать себе все, что нужно, в каждый момент человек заботится об этом, так? Неосознанно и осознанно. Так я должен прийти к состоянию, что я забочусь о Творце, и осознанно, и даже неосознанно, когда придет ко мне вторая природа, я так предан ему. То есть кому, какому Творцу? Общей системе всех душ. Нет Творца как самостоятельного образа, не дай Бог, это не идол. Ясно? Да, кто там?
Ну-ну.
Он пишет перед концом, что те, которые идут путем истины, видят, что может Творец им помочь в знании, а те, которые не идут путем истины, должны верить в это высшее знание. Вы можете это объяснить?
В конечном счете, конечно, мы исправляем наши келим так, что в исправленных келим, в исправленном желании получать, мы чувствуем получение ради отдачи. Да. Я не могу объяснить это. Это вопрос ощущения. В скором будущем, может быть, даже сегодня. Посмотрим. Да, Транс?
Рав, почему важна причина страха?
Страх – это связь с желанием получать. И мы не можем работать без желания получать. Обязан быть какой-то страх. Или это страх, когда я забочусь о себе, или я забочусь о товарищах, или я забочусь о мире, о Творце, пока я начинаю видеть правильно все это кли. Но страх — это связь. Я не связываюсь с человеком. Если у меня нет связи через страх. Страх — это отсутствие. Поскольку мы желание, хисарон, отсутствие получения, именно через это свойство, когда мне чего-то недостает, я могу почувствовать все, а иначе я не буду чувствовать, что находится вокруг меня. Я не буду чувствовать себя. То есть страх — это основное свойство внутри этого создания, которое называется творением. Знаешь, у Творца я не знаю, что там у него есть. Что происходит с этим свойством, которое целиком отдача, без получения, я не могу представить это себе. Но у меня, когда я целиком основываюсь весь на страхе, и все творение так основывается на хисароне. Это основное свойство. Хисарон — это страх относительно своего состояния. Мне не хватает, как я наполню себя. Где наполнение? Даже то, что у меня нет недостачи ни в чем, у меня нет никакой заботы. Я тоже боюсь этого, потому что ощущение страха — это ощущение жизненной силы, которые есть у творения. Тот, кто больше заботится, больше трепещет, он находится в продвижении в жизни. Ты видишь, в чем разница между неживым, растительным, животным и говорящим? Насколько он нуждается, насколько чувствует, что ему недостает? Это страх. Страх, в этом мире наполню ли я себя и так далее. В будущем мире тоже в отдаче еще больше страх. Да.
Но Творец хочет, чтобы был у нас страх от Него, не так ли?
Да, мы тоже должны выстроить правильно. Правильный страх, но в любом случае страх — это основа.
Почему?
Что пурква? Что страх — это ощущение? Я без страха не буду ощущать себя как созданный, как существование, как нечто существующее. Но у меня нет возможности больше объяснить. В чем разница между живым и мертвым? Живой заботится. Заботится. О чем заботится, это уже вопрос другой. Но заботится. Неживой заботится, как поддержать себя. А иначе этого не существует вообще. Как существовать таким стабильным, твердым образом. Растительность заботится уже все время, как он будет расти, как получать хорошее, выплевывать наружу что-то плохое, растение и так далее. Животное еще больше. В каждой клеточке, в соединении клеток. Это все заботы, все это страх. Поэтому первая заповедь, первый закон в творении — это страх, трепет. И чем больше он, чем более творение утонченное, изощренное, так мы меряем уровень творения. Не забыться только о своем существовании здесь, так этот человек как животное. Если заботиться уже о форме, которая будет у него как будущий мир, он уже не животное, он уже человек. Назовем это святой неживой. Какой-нибудь, и так далее. Но заботы, заботы, это пока заботы не выходят из себя, наружу, я начинаю чувствовать, что я весь принадлежу миру, весь принадлежу Творцу. Но забота, это, ты правильно спросил, это страх, это основа.
Что должен делать человек, чтобы у него был правильный страх?
Это с помощью света, возвращающего к источнику. Мы не можем. Начинать, я скажу тебе, я не могу выйти из своего круга. Я и то, от чего я завишу. Несколько хороших людей, плохих людей, которые со мной рядом, или мир, если я чувствую, если меня волнует, так это там экономика, политика и дальше. То, что я чувствую по своему развитию, что я завишу от них, это страх человека. Это страх за страну, за общество. Начинать чувствовать не за себя, против себя, будет вся Вселенная, звезды, звезда взорвалась, я уже боюсь. Это все относительно себя. А начинать заботиться о чем-то вне меня, не то, что это относится ко мне, и поэтому я забочусь, а о том, что находится вне меня, из-за того, что этим я хочу радовать Творца, это совершенно другое направление. Это может быть только с помощью света, возвращающего к источнику. Это другое направление. Если я забочусь обо всех вещах, которые происходят в мире, чтобы было хорошо, и мне неосознанно тоже, я знаю, что будет хорошо или осознанно, это все развитие человека. Когда человек развит, он чувствует гораздо больше причин, источников, как сказать. Источников воздействия на него, от которых он зависит. Вот это развитие. Но это материальное развитие, животное, в общем. Умное животное видит, что если там что-то происходит, взорвался вулкан в Японии, то падает на меня. Биржа где-нибудь в Гонолулу тоже на меня действует и так далее. Это развитый, но в том же стиле существования. А перевернуть это от себя в разных формах на обратное, чтобы я начал чувствовать их и Творца, находящегося в них, это у меня нет такого свойства. Для этого мне нужен свет, возвращающий к источнику. Об этом мы и говорим. Для этого мы делаем разнообразные действия, чтобы свет именно дал нам эту возможность почувствовать вне себя. И тогда уже направленность будет другая. Это называется истинный, духовный.
Ну, цви.
Ка.
Он говорит, если бы Творец не помогал ему, он бы сам не выдержал. То есть, что нет у него возможности помочь самому себе. Во-первых, почему он должен мне помогать? В каком состоянии я должен быть, чтобы он мне помог?
Да.
И как мы, и что мы делаем для того, чтобы он помог мне?
Есть несколько, мы учим, есть несколько условий, чтобы мы получили помощь от Творца. Прежде всего, это от осознания того, что не мы совершаем работу, не мы совершаем действия, а все, что у нас есть, раскрывается откуда-то. Я знаю, я иногда вхожу в отчаяние, иногда в радость, иногда у меня есть сила, иногда у меня сил нет, и так далее. И я не определяю ничего. И это просто путает меня. И отрывает меня от всего. Я вижу, что это не в моих возможностях. Уже отсюда мы понимаем, это непросто. Это занимает много времени и пристального внимания, пока человек не начинает все-таки определять, что я нахожусь в руке Творца. Есть какая-то высшая сила, высшая причина, высшая, то есть вне меня первое, а второе, что она определяет, а не я определяю, как я буду чувствовать, в каком состоянии это, не состояние, тогда condition, не условия, а в каких свойствах, силах, кондициях, как сказать. В внутреннем состоянии. В каком состоянии я буду в каждый момент, я не могу определить. Через мгновение, может быть, будет какое-то пробуждение, радость, а может быть, кто знает, жизнь и смерть. Не в моих руках. Это первое. Когда я начинаю познавать это от многих подъемов, падений, трений, знаешь, когда стирают нас, как в стиральной машине, так как следует, человек начинает уже быть немножко чище от своего эго. Это помогает нам, мы понимаем, что это не в наших руках. И мы в таком случае должны направлять себя на ту силу, как мы можем в таком случае быть в правильной связи с ней. И здесь, в конце концов, это приходит в состояние, когда он нуждается в особой организации с группой. Как подействовать на эту силу. Но главным образом, как подготовить себя с помощью окружения, с помощью воздействия высшей силы, чтобы быть получающим воздействие от этой высшей силы правильным образом, работать с ней в тандеме, как сказать, в партнерских отношениях. Вот. Да.
Заголовок. Какова помощь в работе, которую я должен просить у Творца? Так, в чем выражается помощь?
Что мне просить? Я прошу у Творца несколько вещей, у меня есть много. Первое. Чтобы я не отрывался от того, что нет никого, кроме Него, и Он добрый, творящий добро. Чтобы я организовывал свое окружение и был связан с Ним, чтобы получать от Него, потому что Он раскрывается только через окружение, и правильным образом Он так раскрывается. Неправильным образом я не чувствую окружение, Он тоже так раскрывается, потому что система та же самая. Чтобы я видел окружение, раскрыл бы окружение, был связан с Ним правильным образом, и тогда таким образом смог бы пробуждать Его. И чтобы Он пробуждал меня, и мы понимали бы друг друга, и я бы делал действия, которые требуются от меня. что всякий раз, когда он будет раскрывать разбиение все больше и больше, я правильно просил бы у него исправления. Не то, что я буду исправлять. Мое исправление в том, чтобы обратиться к Творцу, чтобы он исправил. Для того, чтобы обратиться к нему, мне нужно как бы собрать все данные от разбитого состояния, которое раскрывается, то, что Творца нет. Я потерялся, у меня нет никакого вкуса, силы. Все так, все эти условия, которые раскрываются, у меня разбитые кли. Насколько раскрывается, чтобы я все-таки был готов сделать это по пути Ахишена. Не то, что я боюсь быть в разбитом состоянии, а я хочу вызвать исправление, исправление мира. Я прошу для себя только силу для работы. Вот и все. Более-менее, тут есть много деталей, это вопрос ощущений. Так мы обращаемся. То, что можно организовать, механически я организую. А то, что невозможно механически, я прошу, чтобы он построил во мне. Да.
В этой просьбе, которую вы отметили, когда человек приходит к состоянию, когда он хочет произвести исправление мира, он должен прийти к состоянию, когда отказывается от всего, или есть у него что-то, что он все-таки хранит для себя?
Я не чувствую, что человек отказывается от всего, прежде всего, то, что раскрывается в тебе, тебе раскрывается всякий раз все более и более разбитые кли, то есть ты еще больше и больше относишься сам к себе. Нет такого, что отрываешься от мира. Это... да. С одной стороны. С другой стороны, ты переводишь свою заботу в заботу о мире, о Творце. Поэтому невозможно сказать, что ты отказываешься, у тебя нет ничего. Мир и Творец становятся местом твоим кли, о котором ты заботишься. Поэтому не то, что ты исчезаешь и теряешься, ты заменяешь одно на другое. Ладно, друзья, давайте мы... Первый вопрос. Да? Первый вопрос. Как мне... Это тот же вопрос, который я до этого задал. Как я могу быть готовым принимать падение правильным образом? Что называется принимать падение правильным образом? Какое состояние это может быть? Самое лучшее, когда я принимаю падение правильно.
Ну?
Вы понимаете или нет? Да.
Ну, пожалуйста.
Цвика, ты можешь ответить? Ответь. Всем. Ну?
Должно быть выше знания, должно быть вместе с товарищами.
Неверно. Дальше.
Верно.
Что называется принимать падение правильным образом?
Когда есть страх, есть правильный хисарон.
Тоже неправильно. Это не падение, если есть страх, есть хисарон. Или я могу ответить выше знания, это называется падение. Да.
Когда я рассыпаюсь на куски, не знаю, где я нахожусь, и только если мои товарищи, если я смог это с самого начала сделать.
Электрики умные, не знаю почему. Что он говорит? Он говорит: так, у меня нет ничего, я в разбиении, у меня нет ничего, это действительно падение, у меня есть беспомощность, я мертвый на руках группы. Это тогда падение. Так? Нет? Не соглашайся, говори.
Я не очень с вами согласен здесь.
Да?
Извиняюсь, когда ты должен подняться снизу, разбился, что все, на этом все кончается.
Как? В какой точке? Самой низкой, да?
Да.
Самой низкой ты находишься, из которой ты начинаешь подниматься.
Когда я чувствую, что я мертв и некому помочь.
Да, и?
Совершенно мертв.
Да.
И что ты должен делать? Ты должен быть выше знания.
Откуда ты пробуждаешься?
Товарищи.
О, так это то, что я вам сказал.
И я сказал.
А ну извини, я виноват, а ты прав. Я не в порядке. Я не понял. То есть самое правильное, красивое падение, когда у меня нет ничего, и тогда моя подготовка в группе спасает меня. Прекрасно. Хорошо, теперь что такое самая важная просьба от человека к Творцу?
Ну. Кен.
Да.
Дай
мне силу обратиться к тебе.
Дай мне силу обратиться к тебе.
Вот.
Еще.
Кен.
Да.
И видеть, что нет никого, кроме него, добрый, творящий добро, и что окружение так организовано, что мы готовы в любом разбиении просить тебя об исправлении.
Еще? Поговорите об этом, пожалуйста. В десятке. Что является самой правильной, самой важной просьбой человека к Творцу? Есть много вопросов. Да? И первое, что является самым важным?
Не знаю, самая ли это правильная просьба, но искать связь, которая исчезла, эту жизненную силу обратно. Все время быть в устремлении почувствовать связь между нами, искать ее больше, найти следующее выяснение.
Творец пробудил нас для того, чтобы мы приблизили его творением, то, что кажется нам творением. Я думаю, правильная просьба — это попросить сил, чтобы выполнять эту роль, чтобы приблизить этого Творца к товарищам, к людям.
Да. Самая правильная просьба — это всегда не о себе, а кли, которая внешняя относительно меня, чтобы оно было чтобы мне увиделось исправленный вид. Это кли десятки, которая должна представляться мне совершенной.
Я думаю, что человек должен просить у Творца, чтобы как-то не мешать процессу. Творец воздействует на него, посылает ему просьбы, состояние, видит программу, чтобы человек со своим индивидуальным разумом не вызвал задержки в своем процессе развития.
Давайте к этому помощь, чтобы я смог как-то с помощью Творца помочь товарищам вокруг меня помнить то, о чем мы говорили, откуда приходит все на свете, какое правильное направление в жизни, чтобы я мог все время просто служить помощью чему-то внешнему.
Может быть, просить у него вообще, чтобы было ощущение необходимости в группе, чтобы был какой-то разум, который не находится только во мне.
По крайней мере, просить силы продолжать быть среди товарищей в десятке.
Я думаю об этом, что это нереально не просить себе это, невоспринимаемо в Келим, по крайней мере, просить о том, чтобы быть в связи с Творцом и притягивать свет, возвращающий к Источнику, чтобы на самом деле эта просьба могла измениться.
Ну, чтобы он исправил разбиение. Падение, которое я ощущаю сейчас, это из-за того, что я не соединен с товарищами. Пусть исправит это. Это то, что он пытается показать мне.
Просить находиться в связи с товарищами. Может быть, это единственный путь, когда можно вспомнить о Творце.
И ожидать очень важно, кроме этого, не то, что я сейчас уже закрываю картину и своими силами делаю все, а ожидать восполнения из света, пусть придет, построит исправленную форму из избиения.
Может быть, также искать, чтобы товарищи дали мне только величие, свойство отдачи. Уверен ли я, что я гарантирую себе в каждом падении, которое придет, находиться в поддержке, в правильной атмосфере, в правильной подготовке для того, чтобы принимать это падение, для того, чтобы подняться, когда сразу я смогу обратиться к Творцу и буду просить у Него исправлений, а не сам буду желать чего-то делать, или же впаду в отчаяние, что еще хуже, когда я буду получать падение в правильном виде и правильно буду им пользоваться, уверен ли я, что я нахожусь в правильном подготовке, и как я могу восполнить это уже сегодня, пожалуйста. Чтобы мы могли получать в каждую минуту несколько подъемов и падений. Это все зависит от нашей правильной подготовки. И тогда можно ускорить таким образом исправление. Итак, правильная подготовка. Что она собой представляет?
Просите, чтобы все подъемы и падения были с большой скоростью, чтобы мы вошли в такое состояние, что это наша жизнь. Это новое состояние. И в этом состоянии мы живем. Подъем, падение, так мы растем, чтобы у нас между нами было бы это поле, чтобы Творец начал работать с нами.
Да, чтобы мы искали в любом маленьком отдалении, в отсутствии энергии, когда нет желания работать, в каждой такой вещи искать просто возможность пробудиться из этого состояния.
Очень важно не просить, чтобы стерлись вы все эти отсутствия энергии, маленькие отталкивания или большие. Тут есть вопрос изменения подхода, потому что естественным образом желание хочет как раз стереть это.
Мне не очень-то понятно относительно просьбы. Существует ли вообще просьба, прежде чем я нахожусь в состоянии падения? Есть ли такое, что я могу просить до? Может быть, говорится об этом, как мы готовимся к состоянию такого падения? Включает это также просьбу, или это вся работа, которую мы должны произвести между собой?
Рав говорил о стиральной машине. У меня была картина такая, войти в стиральную машину, там горячая вода, камни, стиральный порошок, есть программа вообще, включая полный отжим. Нужно только согласиться с тем, чтобы войти в этот процесс с радостью. Это возможность, которая дается нам измениться. Что произойдет в самой машине, уже не важно, я в его руках. Но это согласие войти с радостью в этот процесс. Может быть, не убегать так из комнаты, где происходит стирка в салон.
Когда мы вообще впервые чувствуем подъем и падение? Есть у нас моменты такие в жизни. Я могу сказать, что у меня это конгрессы. Когда мы на конгрессе ставим себя в ситуацию концентрации на протяжении долгого времени, мы собираемся, делаем семинары, пытаемся объединиться, и тогда мы вдруг чувствуем очень интенсивно эти подъемы и падения. Ясно, что невозможно все время находиться физически на конгрессе, но внутренне все время держать товарищей близко, работать с ними, тогда мы будем все время на таком внутреннем конгрессе.
Спросил, какая правильная подготовка? Я не думаю, что человек может гарантировать себе, что он будет в правильной подготовке. Но, может быть, если мы между собой делаем такой договор, что мы напоминаем друг другу самым простым образом эти вещи. Действительно, то, что есть у нас, может быть, здесь мы можем гарантировать себе, что это будет в правильной подготовке. Потому что сам человек, что он может себе обещать? Ничего.
Почему забота об объединении в группе, в десятке является заботой к самой близкой Творцу? Из всех забот, вопросов, это, по сути дела, забота, вопрос, молитва, самый близкий хисарон. Потому что со стороны Келим мы, по сути дела, так можем приблизиться к нему, да, со стороны Кли души. Ну, у вас есть еще 2 минуты.
Группа — это самая близкая вещь человеку. Творец вообще не близок. Раф — это тоже что-то высокое. Ты не находишься на той же ступени. А группа — это самое близкое к человеку, нет чего-то другого.
Потому что Творец заботится о группе и о творениях. И Он желает их наполнять и делать им хорошее. И не сможет этого сделать, если мы не будем проводниками этого. Поэтому, если мы хотим делать хорошее творением, это как делать хорошее детям Творца, товарищам. Можно так чувственно воспринимать это?
Может быть, самым простым образом, это единственное мое клей выйти из эго, единственная проверка, что я не забочусь о себе в том, что я сравниваю с ним.
Потому что он раскрывается во всех. Это законы, которые относятся ко всем.
Он разбил кли для того, чтобы кли объединилось. И делать нечего, мы должны соединяться. Нет выбора. Перейдем к следующей части урока.